новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И я напомню, что сегодня пятница, 29 августа. Впереди нас ждет два выходных. Уже перед 1 сентября уже новый сезон начнется. Я напомню, наш координат СМС-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, о чем поговорим в течение ближайшего часа. ЕС планирует передать Украине 200 миллиардов из замороженных активов Российской Федерации. Об этом пишет издание «Политика». В Госдуме призвали уравнять зарплаты врачей и замещающих их специалистов. Речь идет о фельдшерах. Насколько это справедливо, мы попробуем выяснить. В Москве могут, пока только на стадии как бы таких спекуляций и обсуждений, могут ввести плату за каждый километр при езде на личном автомобиле. В 2026 году с полок магазинов может исчезнуть натуральный мед. Вот так вот, такие вот предостережения.
Поток. Успеем сказать главное.
Еврокомиссия разрабатывает схему передачи почти 200 миллиардов из замороженных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта. Вот эту вот шкуру неубитого медведя продолжают делить. Конфликт пока далеко не завершен. Переговоры по этому вопросу состоятся 30 августа в Копенгагене с участием... 30 августа, это уже завтра. С участием министров иностранных дел ЕС. Об этом издание «Политика» сообщает со ссылкой на свои источники. Ну, как обычно, все это на источники. План не предусматривает немедленной конфискации активов, против которой выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических проблем. Евросоюз намерен перевести активы нашей страны в категорию более рискованных инвестиций, чтобы извлечь из них больше прибыли. Для этого Брюссель рассматривает создание специальной структуры, в которую войдут не только страны Евросоюза, но и большой семерки, такие как Великобритания и Канада. Это предоставило бы Европе больше контроля над замороженными активами, отмечает газета. Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев у нас на связи. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, вообще вот здорово они, в принципе, ну, как бы обсуждают, да, что делать с нашими, собственно, активами нашей страны замороженными. А вот даже завтра якобы должны состояться переговоры по этому вопросу. Как вы считаете, какие могут быть вообще последствия вот у этой истории, если действительно они будут не только уже процентами, да, от активов распоряжаться, а с самими активами?
Ну, знаете, давайте вернемся в самое начало истории, в 20 февраля 2022 года, когда совершенно неожиданно и для Российской Федерации, что странно на самом деле, и для самих держателей резервных ее активов, ну, вот было принято такое решение, оно фактически было выработано одномоментно, да, о том, что резервы Российской Федерации, находящиеся на зарубежных счетах, что они, ну, оказываются замораженными, то есть выводятся из обращения. То есть вот эта ситуация длится уже не первый год, и о том, как использовать эти средства, каким образом с ними дальше действовать, мне кажется, что это уже деньги, которые для нас с вами потеряны окончательно и навсегда. Да, как сейчас не относись, потому что это тот ресурс, который мы с вами не контролируем. И поэтому любое мирное соглашение, которое в будущем, несомненно, будет заключено, оно будет содержать вот этот элемент судьбы этих резервных активов, ну, в качестве разменной, мне кажется, монеты. То есть это то, что будет лежать на столе и что в ту или иную сторону, в той или иной степени отправится. Ага. Так что сегодняшние рассуждения, они, ну, как сказать, предвосхищают, может быть, какие-то такие принимаемые решения. Давно же уже проценты, то есть то, что зарабатывают на эти средства, они уже давно используются абсолютно неконтролируемо для нас. Угу. Понимаете, для самих стран и для Соединенных Штатов, и для Евросоюза подобная практика, она, ну, не только юридически сомнительна, она еще и политически не очень удобна, поскольку такое, естественно, может случиться с любым держателем. Uh-huh. резервных активов в соответствующих валютах. Поэтому они смотрят, в общем, на эту историю довольно осторожно, и позывы, порывы эти деньги каким-то образом взять и конфисковать или каким-то образом куда-то направить, эти все порывы, они до сих пор довольно жестко пресекались, и занимается такая вот нестандартная позиция, промежуточная позиция, которая, ну, очевидно, закончится тем, о чем я уже сказал, что все это будет решаться в момент, когда будет подписываться то или иное мирное соглашение по Украине.
Ага. Вот я считаю, что общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около 280 миллиардов евро. Это странно, потому что мне казалось, что этих все-таки денег больше.
Да нет. Если вы возьмете средства, которые лежат в Российской Федерации, все-таки до последних событий, она в основном была ориентирована на Европу. Это большая часть действительно резервных активов правительства и Центрального банка. Что-то еще было размещено в долларах США, да, но основная все-таки большая часть это евро. Это, ну, изначально было, по-моему, примерно половина того, что...
Но в США сейчас Трамп, и пока он ничего не заявляет вроде бы по поводу наших новостей.
Процесс это тоже идет, да, вот он замер примерно в той же самой точке. Все ожидают разрешения конфликта, а это все такие, знаете, промежуточные шаги, которые могут быть отменены или опровергнуты, если будет какое-то большое политическое решение. В нем, как я уже сказал, судьба резерва будет разменной монетой, она не станет вот такой вот отдельной большой темой, которой будут отдельно договариваться. Это лишь один из пунктов того, о чем будут разговаривать.
Ага. Последний вопрос. Собственно, поскольку они забирают, да, наши деньги, наши активы, принадлежащие нашей стране, мы, соответственно, да, что мы делаем? Мы забираем то, что было здесь, да, иностранных компаний, заводы и так далее.
Ну, это тоже не совсем так, поскольку мы и они, вы как эти широкие очень категории сейчас используете. Да. Да, в данном случае речь идет о собственности российского государства или его институтов, как Центральный банк, например. Да? С другой стороны, речь идет в основном о частных активах, принадлежащих частным группам, которые, ну, с государствами имеют, конечно, некую связь, но далеко не всегда эта связь непосредственно. Очень часто это транснациональные компании, принадлежащие большому широкому кругу разного рода акционеров, в том числе, кстати, может быть, и российских. Тут симметрии никакой нету, и, строго говоря, суммы, о которых мы разговариваем в качестве потерь, они значительно выше, чем то, что, в принципе, можно реквизировать, тем более, смотрите, тут уже пошло обратное движение, да, с активами Сахалин-2 вроде как с ExxonMobil договорились, и активы эти скорее частные будут тем или иным группам возвращаться, нежели там что-то большое действительно можно будет реквизировать, и это абсолютно правильно, потому что частные лица не виноваты, это совершенно другие юридические субъекты, они не должны нести ответственности по действиям государств, которые не имеют к ним непосредственного отношения.
А слушатель спрашивает, может ли случиться так, что по окончанию конфликта вовсе окажется, что эти деньги давно втихаря потрачены?
Ну, это уже, мне кажется, это уже не наша забота, на самом деле, да, поскольку номинально они в учете значатся и тут, и там с обеих сторон, как средства, которые на момент там 24 февраля 2022 года принадлежали Российской Федерации, ну, в широком смысле, да, поэтому этому поводу, мне кажется, спора никакого нет, и эти деньги в качестве записи на счетах до сих пор существуют. Но еще раз повторю, что дай бог, чтобы какая-нибудь малая часть этого всего вернулась когда-то в Российскую Федерацию.
Да, дай бог. Спасибо большое, Олег Витальевич. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, рассказал нам о последствиях, собственно, такого решения, что в ЕС уже разрабатывают схему передачи почти 200 миллиардов из замороженных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта, и переговоры по этому вопросу состоятся завтра в Копенгагене. Об этом сообщает издание «Политика». Григорий из Санкт-Петербурга пишет: у меня тоже акции иностранных компаний заморожены, я тоже страдаю, надо уголовное дело на всех них заводить и объявлять в розыск. Да, я думаю, что это действительно сработает. Это точно в вашем случае, Григорий, сработает. Вот у меня нет акций иностранных компаний, я не страдаю. Также Григорий пишет, что они сами ушли и оставили заводы. Они там даже пытались что-то продавать, но никто не купил, скажу вам больше. Кто-то ушел, и у них есть опцион на обратный выкуп. Там за рубль, за доллар, за евро, не знаю, за сколько. Такие тоже есть. Что из этого выйдет, непонятно. А кто соберется обсуждать, спрашивает меня 724-й. Ну, в принципе, я уже перечисляла, да, вот представители ЕС, также из Большой Семерки, Великобритании и Канады. Вот, насколько я понимаю, представители этих стран будут обсуждать, что делать с нашими замороженными активами нашей страны. Так. Да, все понятно. Суверенные активы России. Нет, Павел, они говорят, что они это все отправят якобы на восстановление Украины. Не совсем понятно, как это будет выглядеть. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктор. Алло.
Алло?
Да. Да.
Да, Анна, здравствуйте. Вы
здравствуйте.
Знаете. А я не уверен, нужны ли были нам в тот момент эти деньги. Объясняю почему. У нас же это все объяснялось стерилизацией излишней денежной массы. У нас же нет проблем в стране, понимаете? У нас со школами нет проблем, с больницами, поликлиниками, все супер. Вместо того, чтобы вкладывать в страну, мы их просто эти деньги куда-то там отправляли. Поэтому, ну, значит, наверное, у нас все хорошо.
Да, спасибо большое, я поняла. Ну, дело в том, что была такая политика, да, в свое время накопление и вкладывание средств в зарубежные активы. Якобы проценты шли большие, мы тоже их получали. Собственно, эти деньги шли в бюджет.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутат Миронов призвал уравнять зарплаты врачей и замещающих их фельдшеров. Они должны получать, то есть фельдшеры, акушеры, исполняющие обязанности врачей, должны получать зарплату, которая будет соответствовать проделанной работе. Об этом ТАСС рассказал председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По его мнению, замещающие фельдшеры и акушеры должны получать соответствующие нагрузки вознаграждения, а не символическую надбавку. Работаешь врачом, говорит Сергей Миронов, получай как врач, иначе люди будут увольняться. Он добавил, что его партия, региональное отделение и Центр защиты прав граждан возьмут ситуацию под пристальный контроль. По словам Миронова, для России здравоохранение – это безусловный приоритет, без которого невозможно развитие страны. Ну, собственно, с последней фразой, конечно, вряд ли кто-то будет спорить. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко у нас в эфире. Сейчас будет Николай Федорович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот насколько справедливо, что фельдшеры, акушеры должны получать такую же зарплату, как именно врачи, которые, ну, несомненно, выше по квалификации и учились дольше, да, и получали опыт дольше?
Вы знаете, мне кажется, что сама постановка вопроса, она достаточно провокационная. Угу. Она провокационная с двух точек зрения. Ну, во-первых, если просто вот посмотреть на эту ситуацию и сказать, что а почему люди, выполняющие одну и ту же работу, должны получить разную заработную плату, то на самом деле у кого-то может возникнуть желание платить одинаково за одинаковую работу. И вроде бы это будет справедливо. Но на самом деле в такой степени уж одинаково ли эта работа будет. То есть если врач учится именно получает свою специальность, изучая анатомию, гистологию, биохимию, изучая фармакологию и клиническую фармакологию, то есть как лекарства между собой взаимодействуют и с организмом, изучая генетику и все остальное, 6 лет, после этого работает молодым врачом-ординатором и набирается опыта от старших коллег в течение ближайших там 3-4 лет, как минимум. А по некоторым специальностям, которые требуют, может быть, определенных навыков, манипуляции, это хирургические какие-то методики, и до 7 лет после университета, вот, то разве можно говорить о том, что уровень погружения в проблему, уровень само возможность увидеть чуть глубже, чем увидит человек, который учился в 2 раза меньше, а может быть и в 5, это, мне кажется, конечно, дискредитация врачебного образования. Понимаете? А с другой стороны, вот почему это провокационно, она такая двойное дно. Дело в том, что да, не все врачи обладают достаточными знаниями. С одной стороны. С другой стороны, есть фельдшеры, которые обладают огромнейшим опытом, хорошими знаниями и еще, например, эмпатичны. То есть они искренне сочувствуют людям и все остальное. И тогда получается, что если мы говорим, ни в коем случае нельзя платить одинаково фельдшеру и врачу, то вот хорошие фельдшера по сравнению с плохими врачами могут обидеться. А в противном случае обидятся просто хорошие врачи по сравнению со средними фельдшерами. Вот и все. И поэтому, мне кажется, сама постановка вопроса, она говорит о том, что мы не умеем измерять качество работы врача.
А, вот это интересный вопрос, да.
Да, и поэтому говорить о том, что мы, например, платим по результату, как вы измеряете, по должности, по внешним признакам, или потому что просто кто-то ткнул в нужную кнопочку на компьютере на экране, но не увидел других симптомов, которые через месяц обернутся другой болезнью. Вот это вот самый главный вопрос, по сути дела, понимаете? И вопрос замены медсестры и фельдшером врача, он упирается ровно в регламенты, когда на самом деле это возможно функционально. То есть, когда речь идет о каком-то перенаправлении, продолжении лечения, которое уже под того патологического состояния, которое уже определено врачом, и уже, в принципе, о пациенте, есть достаточное количество информации медицинской. Вот. Но когда этого нет, когда нет возможности оказать действительно помощь, и врач, и медсестра, заменяя врача, должны прекрасно понимать, что они ходят по тонкому льду. И вопрос даже не в личной ответственности, а просто в общегуманитарной. Потому что из-за несвоевременного, направления пациента, который требует сугубо врачебного помощи на другом уровне оказания, например, в центральной больнице или специализированной помощи, оно просто ляжет темным пятном кармическим на совести того человека, который это допустит. Поэтому понятно, что это нет хорошей жизни. Понятно, что в некоторых случаях это возможно. Но это нужно сопроводить достаточно четкими регламентами, очень бережно и очень внимательно рассматривать все случаи, которые приводят к отклонениям в качестве оказания медицинской помощи. Может быть, жалобы какие-то будут. Может быть, будет падение качества помощи по каким-то направлениям. И только после этого эту систему нужно оттачивать, оттачивать и оттачивать. И, может быть, лет через 5, через 7 добавлять туда базы знаний, искусственный интеллект, какие-то вспомогательные вещи, отстраивать маршрутизацию, чтобы фельдшеру легко было отправить пациента на другой этап. И вот тогда, может быть, эта система заработает так, как это видится автором нынешних документов.
Николай Федорович, да, извините, я вас немножко прибью. Просто дело в том, что я так понимаю, что почему сейчас фельдшера акушерки будут заменять, потому что ситуация уже аховая. Правда. Да, просто не хватает врачей.
Да, врачей не хватает.
И физически не хватает. Но бригада скорой помощи уже в основном, практически все, и в Москве, и в Подмосковье, допустим, я говорю о своем регионе, заменили, там нет врачей, там фельдшерские бригады, только в реанимобилях врачи. И фельдшеры были действительно уже ошибки, когда приезжает эта бригада фельдшерская, они не могут иногда установить инсульт. Такие случаи были.
Да, да.
Вот
да.
Это уже сейчас да. происходит.
Да, угу. И еще раз, да, вы абсолютно правы, что нет хорошей жизни, раз, вот, но мы должны понимать, что это вынужденная мера экстренного реагирования. И заменить нормальную систему здравоохранения, угу. или, например, сделать это и считать, что все нормально с нашим здравоохранением, нельзя.
Да.
Нужно финансирование увеличить, нужно обращать внимание на образование врачей и всячески повышать их престиж в обществе.
Спасибо большое. Спасибо. Угу. Николай Прохоренко, да, эксперт в сфере здравоохранения, был у нас в эфире. В общем, проблему надо действительно решать, и пока вот экстренно, по сути, это идет затыкание дыр. А речь идет о замене только врачей общей практики, если такого просто нет по факту в селе. Да, это действительно так, пишет слушатель. Да, это, опять же, это экстренная мера, но тут проблема в том, что действительно, если придет человек, и вот этот фельдшер, который заменяет врача, не сможет установить точно, что происходит с этим человеком вовремя, а время будет потеряно. Такое происходит периодически. А почему фельдшер должен за меньшую зарплату брать большую ответственность? Как раз уравнивание будет справедливо, пишет Павел. С одной стороны, да, вот мы это и обсудили, что с одной стороны это так, с другой стороны это очень, очень проблемная такая тема, и надо действительно решать, видимо, как-то подтверждать квалификацию тоже этого фельдшера на его знания. Так, что еще? Зарплаты должны соответствовать не только объему выполненных работ, но и квалификации, должности и стажу каждого кадра. Да, это действительно и качество оказанной помощи. Но для этого надо понимать, как выявлять, да, это качество, как это проверить, собственно. Должны быть какие-то четкие критерии. Итак, что мы обсуждали? В Госдуме призвали уравнять зарплаты врачей, замещающих их специалистов. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва.ру. Вот из последних новостей. Китай планирует нарастить прокачку газа по силе Сибири до 6 миллиардов кубометров. Это замечательно, это хорошая новость. Также Индия хочет еще больше закупать нашей нефти. Это тоже мы приветствуем. А что еще? Нефтепродукты, разлив которых произошел сегодня в Черном море около Новороссийска, относятся, по предварительным данным, к легким, и это снижает тяжесть последствий для окружающей среды, сообщил ТАСС представитель оперативных служб. Ранее сообщалось, что по предварительной информации при заправке танкера в море около Новороссийска произошел разлив нефти. Еще вот срочное сообщение агентства ТАСС. Главы МИДов ЕС достигли компромисса о начале подготовки украинских войск на территории Украины, но сроки не названы. Ну, мы эту новость расширим в ближайшее время. Так, Андрей пишет, это вдогонку предыдущей темы, она задела, конечно, потому что медицина нас всех, мы как бы все в этом, да. Спасибо, что вспомнили фельдшера на скорой помощи, пишет Андрей. Но зачем придумывать, что были какие-то случаи, что не могли установить инсульт, а почему врач, выписывающий таблетки в поликлинике, бабушке или вам от простуды, должен получать больше фельдшера, от действий которого в данный момент зависит чья-то жизнь? Еще раз повторяю, должны быть какие-то параметры, установить компетенцию, а не просто, если человек замещает. Но вы поймите, что врач по компетенции изначально выше. Ну, это однозначно. Это однозначно. Да, возможно, в тех пунктах, где, ну, вообще уже ситуация аховая и никого нет, да, наверное, они должны получать ту же зарплату хотя бы на временном уровне, пока не найдут врачей. Алексей, спасибо большое за комплимент. Я не буду это читать в эфире, но слушатели комплимент пишут. Итак, что мы обсудим в течение ближайших уже 20 минут? В Москве могут ввести плату за каждый километр при езде на личном авто. В 26-м году с полок магазинов может исчезнуть натуральный мед.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, кстати, Андрею я еще скажу, что зачем придумывать, я не придумываю, это реальные случаи. Вот то, о чем я вам говорю. Я ничего не придумываю. Чтобы решить проблему с высоким трафиком и регулярными пробками на дорогах крупных отечественных городов, власти могут ввести систему оплаты за каждый километр. Об этом в разговоре с Абзацем рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. По словам эксперта, первой пойти на радикальные меры способна Москва. Хорошо, что эксперт отмечает, что эти меры радикальные. Есть радикальное решение ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. В десятках городов мира эти эксперименты уже идут довольно активно. Вот это, да, это новость. Теоретически возможно, что на это может решиться Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать, условно, проехал я какое-то расстояние, и мне выпишут счет, как за электричество, рассказал Блинкин. При этом итоговая стоимость поездки будет зависеть от загруженности дорог, по которым двигался автомобиль. Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации Валерий Солдунов у нас на связи. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые горожане, здравствуйте, Анна.
А вы слышали, да, вот об обсуждении вот такой истории, что могут ввести плату за каждый километр при езде на личном авто?
Да, конечно, слышал, более того, уже так сегодня среди автомобилистов несколько обсуждают этот вопрос. Вы знаете, ну, то, что сегодня мысль человеческая, так сказать, идет, развивается и доходит до каких-то интересных предложений, это хорошо. Другое дело, что, знаете, что такое ощущение, что из нас автомобилистов хотят вот сделать такую постоянную, простите за слово, такую дольную дорогу, да, которая вот, вот и налог, и бензин, и это дорожает. Это все замечательно, но все-таки надо понимать, что любой автомобилист, автовладелец, он точно такой же равноправный гражданин Российской Федерации, как и все остальные. И, конечно же, первой задачей, ну, безусловно, является, и в Москве в том числе, это, конечно, обеспечение трафика движения, ну, и освобождение, так сказать, нашего города от пробок. Это правильно. И мы видим, что в последнее время, буквально вот вводя какие-то такие, ну, скажем так, меры по парковкам, да, по там, увеличению трафика, мы видим, что, в принципе, пробок в Москве стало, давайте будем честными, меньше. Это правда. Да, они существуют, да, бывают иногда очень плотно, но меньше. Но, значит, вот такое введение, я считаю, что, ну, любое предложение можно сделать и посмотреть, как оно работает. Главное, чтобы понимать, для чего это сделано. Понятно, что в Москве замечательно, так сказать, работает общественный транспорт. Мы это тоже видим и ощущаем на себе. И, например, автомобилисты обсуждают этот вопрос. Говорили, слушайте, ну, сегодня действительно, так сказать, вот ехать в центр или ехать там на работу, где ты работаешь в центре, в спальных районах, лучше на общественном транспорте. Это, во-первых, быстрее. Во-вторых, это даже, может быть, понимаю, что стоянка и дороже. И поэтому выбирают общественный транспорт, тем самым разгружают наши трассы и город припаркованных автомобилей. Насколько, ну, то, что вот я, наверное, не ошибусь, если скажу, что эта мера, ну, будет она популярной среди автомобилистов прямо вот сейчас. К любому шагу, который за собой влечет какие-то экономические потери у населения, надо готовить и говорить, для чего это нам надо. Да, может быть, сказать, благие цели преследуются о том, чтобы разгрузить все-таки город от пробок. Но я считаю, что еще не все, скажем так, возможности, даже с теми же самыми платными парковками, исчерпаны. И в Москве в том числе. Поэтому давайте мы, наверное, закончим вот это сегодня.
Ну, да, извините, я вас перебью, Валерий Михайлович, но, конечно, собственно, конечно, это решение называют радикальным, потому что это прямо уж действительно радикальное решение, и вряд ли оно будет очень популярным.
Очень радикальное, да, очень радикальное, да. И любое радикальное решение, оно принимается в каком случае, если уже, ну, действительно, другие, ну, скажем так, методы не работают, ну, нельзя по-другому сделать, давайте вот так попробуем. Не, ну попробуйте, пожалуйста, давайте попробуем, мы пробуем, мы, так сказать, обязательно как бы смотрим, как это у нас получается. Но самое главное, на мой взгляд, все-таки, ну, любое действие должно быть направлено на благо наших жителей замечательного прекрасного города. И, конечно, было на то, чтобы человек чувствовал себя в этом городе комфортно.
Да.
Поэтому, если есть, ну, скажем так, желание попробовать это и как-то протестировать, а вы правильно сказали, что такие возможности, в принципе, в городе сегодня есть, у нас, можно сказать, практически такой очень цифровой город в этом отношении, давайте попробуем. Но давайте заодно и испытаем все-таки градус общественности. И для того, чтобы принимать такие серьезные решения, на мой взгляд, все-таки надо советоваться все-таки с общественностью. Я понимаю, что не каждый будет за то, чтобы какой-то, так сказать, из кармана достать лишний рубль и его потратить. Но в любом случае любое такое радикальное решение, оно должно быть оправдано. Uh-huh. Я объясню.
Да. Спасибо большое, Валерий Михайлович. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации, был у нас в эфире. Да, это понятно, что надо советоваться. Я даже знаю, какой будет ответ. Вы уж меня простите. Александр пишет: разгрузить город, не приглашать сюда всю СНГ и там подобные регионы. Ну, это уж, слушайте, ну, я не понимаю, что человек из региона не может приехать в город, но это тоже, это уже какая-то дискриминация. Так, что вы еще пишете? В пробке стоишь всю Россию по региону, можно собрать по дороге на работу, пусть они платят за нахождение в гостях. Ну, в таком случае вам то же самое скажут. Если вы захотите на своей машине поехать в какой-то регион России, там, в Краснодарский край и так далее, в Крым тот же, с вас тоже возьмут деньги, потому что, ну, что вы тут ездите, собственно, и портите нам экологию. Павел пишет: к платному МСД также подводили. Сначала вбрасывали новость от имени экспертов о том, что это неизбежно, а потом без лишних разговоров одним днем об этом объявили. Ну, МСД там все-таки еще, извините, лайтово, потому что там по будним дням определенное время, выходные, пока это все бесплатно. Сначала, да, сначала делали ее платной для иногородних машин, ну, потом, естественно, ввели для всех. Это очень тяжелое, на самом деле, решение ввести плату для всех. Если эта плата будет введена для всех горожан, для всех москвичей, негатив будет огромный. Я надеюсь, что власти понимают вообще все последствия подобного решения. Кроме того, когда мы говорим, что общественный транспорт в Москве работает хорошо, это действительно так. Но у общественного транспорта тоже есть пропускная способность. И если вся армия вот людей, которые ездят на машине, перейдут в общественный транспорт, в метро, то у нас действительно могут быть проблемы. Так, работаю уже много лет водителем в Москве. Основные пробки в городе происходят по двум причинам. Нелепые аварии. Ну, это уже от этого никуда не деться. Аварии, да, к сожалению, у нас не очень высокая культура вождения у многих людей. Это правда. И дисциплина тоже страдает. И постоянный ремонт, и замена отбойников грязных на новые. Без этих двух факторов город едет нормально. Ну, нет, я с вами не совсем соглашусь. Ремонты, да, есть, но они все-таки в летний период, а в осенний, в зимний период и самое начало весны все-таки этих ремонтов, как правило, нет. В области транспорт гораздо хуже. Если все пересядут на общественный транспорт, это будет коллапс. Вот, Павел, я то же самое хочу сказать, что есть такая проблема. Ярослав, да, зимой куча снега на обочинах. Ну, а куда его девать, если вот снегопады большие? Вы уж хотите сразу, знаете, в идеальном мире. Мы в идеальном мире, никто пока не живет. Так, ну это вот отличная идея, вот тут такая, знаете, традиционная. Питер пишет: размажьте деньги из Москвы по всей стране равномерно, и проблем не будет. Да, действительно, так, это обычная идея, да, давнишняя уже, из давних времен. Так, тут слушатель пишет всякие гадости, это мы не будем читать. Им нужны только деньги, понятно что, со штрафов водителей, пишет Андрей. Я, например, вожу инструмент на своей машине, живу в ближайшем Подмосковье, и как мне быть, хорошо доехать до Москвы на личной машине, а парковать, где я и буду, на платной парковке, делать тогда бесплатные перехватчики парковки, но этого уже не будет. И потом приехало 50 машин на такую парковку, куда 50 человек должны, в какой автобус лезть, сколько на остановке стоять, ждать свой маршрут. Ну, понятно, дорога, понятное дело, что все люди не могут пересесть на общественный транспорт в силу того, что многие машины, ну, они что-то развозят, наверное, по городу, да, и необходимость есть, как какая-то ездить на автомобиле. Не всегда все могут пересесть на общественный транспорт. По поводу перехватывающих парковок, я с вами соглашусь, потому что в целом их действительно не хватает, потому что изначально город строился давным-давно без учета того, что будет такое количество у нас автомобилей. Это как бы не проблема сегодняшнего дня. Она накапливается, машин все больше, а инфраструктуру уже ты не можешь переделать, да? Один день нечетные номера могут выезжать, другой день нечетные номера, пишет Алишер. Вот Вячеслав спрашивает, видели эти очереди на автобусы? Да, есть окраинные районы, дальние, Подмосковье. Да, все будут такие проблемы. Но, собственно, поэтому эта тема и вбрасывается, чтобы ее как-то, наверное, ее все-таки обсудить. Так, вы пишете много всякого негатива. Все, я поняла, собственно, отношение мы даже уже по своим слушателям к этой идее выяснили. Что мы обсудили? Чтобы решить проблему с высоким трафиком и регулярными пробками на дорогах крупных отечественных городов, власти могут ввести систему оплаты за каждый километр пробега. Об этом в разговоре с Абзацем рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта Михаил Блинкин.
Говорит Москва. Поток.
После Нового года с полок российских магазинов может пропасть мед, а заменит его медовый продукт. Из-за стоимости сертификации лакомства многим пасечникам стало невыгодно сдавать мед переработчикам. Они предпочтут оставить продукцию себе. Вот по поводу оставить себе, тут интересный вопрос. Они же все равно должны эту продукцию реализовать. Об этом парламентской газете рассказали в Союзе пчеловодов России. Более того, сейчас вот такие интересные есть еще выдержки. Пчеловод рассказал, что сейчас определить натуральность меда подручными средствами практически невозможно. Люди, которые занимаются подделкой, вышли на очень высокий уровень. Ну, что можно сказать, что, в принципе, если ты покупаешь поддельный мед, то лучше вообще ничего не покупать, потому что смысла в этом уже просто нет. Профессор кафедры частной зоотехники Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Альфир Манапов у нас на связи. Альфир Габдулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, действительно ли есть такая опасность, что вот натуральный мед может в 26-м году вообще исчезнуть с полок просто магазинов?
Ну вот то, что союзы и общественные движения Российской Федерации подняли этот вопрос на такой уровень, а Роскачество подтверждает вот эти исследования, есть некоторая тревога и озабоченность в качестве меда. Uh-huh. Вот когда мы говорим о том, что натуральный мед и что такое медовый продукт, иногда у некоторых потребителей происходит смешение этих двух вот таких вот составляющих продукта. Почему? С одной стороны, медовый продукт называют, а покупают, казалось бы, натуральный мед, а берут медовый так называемый продукт. Либо это разбавленный фруктозным сиропом кукурузным, может быть, либо другими подсластителями, которые иногда в маркировке не указываются. Вот это обстоятельство на сегодняшний день особо важно в Российской Федерации. Почему? Вот мы сейчас говорим о так называемой маркировке пчелиных семей. Uh-huh. Вот в этой части для нас это архиважно. Я понимаю, может быть, для тех переработчиков, которые имеют 10 пчельных семей, а остальное покупают, а потом, перерабатывая этот натуральный продукт, который получили у рядовых пчеловодов, которые трепещут за свое качество, они, перерабатывая этот продукт, могут разбавлять для увеличения объемов этой продукции различными подсластителями, что часто наблюдается в супер-гипермаркетах. Вот вы посмотрите, лавки этих структур супер-гипермаркетов, мега-маркетов вот этих завалены медовой продукцией. Если возьмешь их, вот посмотришь, они в любое время года жидкие. Угу. Для меня, вот как профессора, который всю свою жизнь посвятил пчеловодству, это странное явление. Нет культуры вот преподнесения этого продукта. Почему я так говорю? С болью в душе я говорю это. Мы обманываем покупателя на корню.
Да, но у меня вопрос, так это как... вопрос к контролирующим органам. Почему у нас на полках стоят, по сути, подделки, и они никак не маркируются, что это не натуральный мед?
Здесь, видимо, нужно обратить внимание Роскачеству на создание дополнительных таких, как вот это выразить, контролируемых инстанций, которые вот поступили в продажу супер-гипермаркеты, а их берут, вот после даже хоть какие документы не представляют, берут и по новой проверяют. Вот тогда появится объективность. Люди будут думать, переработчик будет думать, все равно повторно посмотрят, проверят этот мед. Почему? Потому что этот продукт действительно снимает свою рубашку из кормового меда, может превратиться в уникальный, так называемый, стандартный мед со всеми его качествами, так называемыми. И в результате этого он поступает вот в торговые учреждения.
А вы можете здесь посоветовать, где рядовому потребителю, обычному, где покупать лучше мед?
Я считаю, в этом плане лучше всего покупать мед прямо на пасеках. Если есть знакомые пчеловоды, если они ездят на пасеки со своими знакомыми, видят действительно пчел, видят откачку меда, видят количество пчел, которые может подтвердить, что вот да, действительно, не от одной пчелиной семьи тонна меда получено, как правило, которые производят переработчики чаще всего. И вот поэтому действительно пчеловодческие союзы вызывают вот озабоченность, правильно поднимают по этому вопросу. Здесь культура переработки с одной стороны, а с другой стороны технология, соблюдение технологии должно идти. Вот мы же говорим, молоко пастеризуют. Пастеризуют при какой температуре? Также пастеризуют и мед. Думая, ага, мы дрожжи уничтожим в этом случае, минуем вот их в этом случае. Но при этом получает такой продукт, который, ну, как легче сказать, у которого вкусовые качества на уровне сахара, но лечебные свойства, его содержание витаминов, макро-микроэлементов уменьшается в разы. И в результате этого... Человек, вот, ну, пожилой человек пришел со своими деньгами, вот, говорит, мне для поддержки, для того, чтобы лечебное свойство меда было, я хочу купить такой мед. Что он покупает? Мы обманываем кого? Вот в этом плане мы должны. Я поддерживаю в этом плане Роскачество, которое нацелилось в последнее время очень хорошо контролировать наши... закупочные организации, а также где реализуется мед. Вот недавно только мы слушали доклад Роскачества о том, что вот проверенные качество меда от многих предприятий, только 10% оказалось натуральным.
Да, ну, это печальные данные. Да, спасибо большое. У нас просто заканчивается время эфира. Альфир Манапов, профессор кафедры частной зоотехники Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, был у нас в эфире. В общем, пока непонятно, что делать и что покупать. Вот вы пишете, что покупаете мед у пасечников. Скажите мне, где вы покупаете мед? Я тоже хочу знать, потому что по поводу сетевых магазинов, видимо, мы уже все поняли. Слова как мед, дела как уксус. Арабская поговорка пишет, что усомнившийся Макар, люблю алтайский мед, нерентабельно ехать и наблюдать за процессом. Это правда. В общем, надо у пасечников покупать мед. Мы это поняли. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда» в повторе.